Я вас категорически приветствую. Егор, добрый день.
Добрый.
О чем продолжим?
Сегодня мы поговорим об эскалации гражданской войны в России и, в частности, о таком судьбоносном событии, как восстание Чехословацкого корпуса. У нас уже была программа с Олегом Ракшиным, известным документалистом, публицистом из Самары, который забил в набат по поводу программы установления памятников Чехословацкому корпусу на всем пути следования вот этих чехословацких войск, которые приняли самое активное участие в гражданской войне и, по сути, фактически ее и начали в крупномасштабном формате, потому что мы с вами разбирали историю добровольческой армии. По ней ярко видно, что в самом начале белого движения оно не пользовалось широкой популярностью у населения, и гражданская война никак не разгоралась. И, конечно, она стала возможна по целому ряду причин, но одной из важнейших причин была интервенция иностранных держав и вот восстание Чехословацкого корпуса, который в этот момент был составной частью французской армии. В прошлый раз мы поговорили о Брестском мире. У Брестского мира было несколько тяжелых последствий, но вот сегодня начнем говорить о внешнеполитических. Для Германии Брестский мир, безусловно, воспринимался как победа безоговорочная, которая позволит одержать общую победу в Первой мировой войне. Часть войск удалось освободить для отправки на Западный фронт. Более того, в свое распоряжение немцы получили Украину с ее хлебными и иными ресурсными запасами. И это воодушевило немецких полководцев. Они надеялись, что они поправят свое продовольственное положение благодаря аннексированным территориям, этим территориям, над которыми они установили свой контроль. Таким образом, сумеют подавить антивоенные выступления в самой Германии, в Австро-Венгрии, вот, и нанеся решительный удар на Западном фронте, сумеют заключить мир до прибытия на театр военных действий американских войск. Таков был план. Возможно, немцы не надеялись, конечно, на какую-то победу, на суперпобеду, на которую они рассчитывали в результате реализации плана Шлиффена в 1914 году. Но они рассчитывали все-таки на мир в свою пользу в этот момент, и положение действительно казалось им более благоприятным, чем, скажем, оно было в начале 1917 года. Примерно так же воспринимали ситуацию и страны Антанты, только со знаком минус. То есть для них ситуация ухудшилась. Особенно она ухудшилась для французов, потому что французы, во-первых, испытывали серьезные проблемы с людскими ресурсами. Собственно, французы уже заканчивались, приходилось бросать в бой солдат из колоний, алжирцев, сенегальцев, которые были обучены хуже, вот, и, соответственно, были менее ценными в боевом плане, чем, собственно, французы, которые представляли из себя более опытных солдат. Стало понятно, что Франция войну может проиграть. Вот. И это вызвало, ну, не то чтобы панику, но очень серьезные опасения. Очень серьезные опасения. Поэтому французы были максимально заинтересованы в том, чтобы усилить оборону. Они ожидали немецкого наступления в 1918 году. Их задача – это продержаться до прибытия американцев, просто перетерпеть. Поэтому тут каждое военное соединение было на счету, и французы обратили внимание на чехословацкие силы, которые в это время находились на территории России. Ну, давайте поговорим, откуда они там взялись. Во-первых, нам нужно понять, что Чехословакия в этот момент не имеет никакой независимости. Это географическое понятие, которое находится в составе двуединой монархии Австро-Венгерской империи, но чешско-чехословацкое национально-освободительное движение уже несколько десятилетий набирает обороты. Я бы порекомендовал нашим зрителям пересмотреть программу, посвященную Крылидворской рукописи, находке Крылидворской рукописи. Это одна из вех в истории чешского национально-освободительного движения. Значит, Крылидворская рукопись – это уникальная подделка, созданная чешским поэтом и ученым Вацлавом Ганкой с политическими целями. То есть Вацлав Ганка как мне кажется, находился под впечатлением от прогремевшей на весь славянский мир тогда находки слова о полку Игореве, и он просто скопировал историю находки слова о полку Игореве. Значит, в маленьком городке Кралев двор он в заброшенном костеле нашел, якобы нашел, значит, старинную рукопись, которая повествовала о подвигах чешских воинов в средние века, в борьбе их с татаро-монголами. В частности, значит, в рукописи была описана битва при Аламоуце в 1242 году, которая на самом деле никогда не происходила. Вот. Но окончательно это стало понятно только в середине 20 века, окончательно было доказано поддельность этой крыледворской рукописи. Тогда же она произвела фурор. То есть выяснилось, что у чехов тоже есть древние памятники, и это пробудило национальное самосознание, вызвало интерес к чешскому языку, потому что в Австрии чехи потихонечку онемечивались к этому моменту. И вот возникло чешское национальное освободительное движение, которое тут же установило связи с другими славянскими освободительными и просто панславистскими движениями. И, конечно, взоры чехов в том числе обращались и в Петербург, потому что русские цари традиционно считались покровителями всех славян, в том числе и тех, которые живут в Австро-Венгрии. Есть известное стихотворение Федора Ивановича Тютчева, посвященное Ганке. Вот, то есть влиятельные силы в русском обществе очень сочувствовали, значит, братьям-славянам, которые находятся под владычеством или игом, там по-разному можно говорить, других народов. Вот, и, значит, в панславистских кругах возникла мечта, что вот когда-нибудь все эти народы обретут независимость и составят единый союз под руководством русского царя. Вот, ну, сложно здесь сказать, значит, насколько чехи действительно симпатизировали такой перспективе, вот, но то, что они хотели независимости, это абсолютная правда. И с началом Первой мировой войны все вот эти старые уже к этому моменту инициативы, они оживились. Вот, и чешская депутация была принята Николаем II, чехи просили, значит, Николая II, чтобы он освободил их от австрийцев в будущей войне. Возник проект чешского королевства, в котором королем будет один из русских великих князей. И в частности, называлось имя такого известного великого князя Константина Константиновича, который жил в мраморном дворце здесь, в Петербурге. Вот, но он, правда, был известен в большей степени не как политический деятель, а как поэт Серебряного века, который печатал свои произведения под псевдонимом К.Р., но вот чехи ему симпатизировали. Вот. И Николай II благосклонно, естественно, к этому отнесся. Вот, хотя военные, например, сдержаннее относились к чехам и чешским перебежчикам, не доверяли их, контрразведка работала, считала, что в значительной степени это могут быть австрийские агенты. Вот, среди военных отношение было неоднозначным. Вот. Из тех, кто считал, что чехи могут быть бойцами, собственно, русской императорской армии, можно из них формировать какие-то национальные соединения, был Брусилов. Вот именно Брусилов настоял на формировании первого чешского соединения в 1914 году, так называемой чешской дружины, численностью примерно 7 тысяч человек, составленной именно из перебежчиков, которая приняла участие уже в Галицийской битве, в самом еще начале войны. Вот. Но долгое время это соединение осталось единственным, и чехи в основном направлялись, вот эти перебежчики, на какие-то тыловые работы, в частности, на форсированное строительство Мурманской железной дороги. Там им очень нелегко пришлось, потому что там была очень высокая смертность, там все происходило в ситуации аврала. Мы знаем, что на Кольском полуострове местность суровая, вот, а вот исследования, которые я читал о строительстве Мурманской железной дороги, они открывают совершенно неприглядную картину того, как было организовано строительство. Но, тем не менее, к началу 1917 года все равно значительное число перебежчиков. Вообще, из русской армии тоже очень много бежало в плен. Русская империя, особенно вот в 16 и 17 годах, очень много сдавалось
на Запад,
в плен.
Да?
Ну, как австрийцам, не к немцам, а австрийцам. Вот. Русская армия вообще первое место держит по числу пленных, но на втором, немножко отставая от России, Австро-Венгрия. Но интересно, что единственным коллаборационистским соединением, которое стали формировать и сформировали немцы, было соединение финнов небольшое. Прусский королевский егерский батальон 127-й знаменитый. Значит, его возглавил в этот момент, кстати, это интересный факт, полковник русской императорской армии Вильгельм Теслиф, потомок героя войны 12-го года Александра Теслива. Вот он попал в 17-м году под Ригой в плен, его очень быстро перевербовали, и вот он один из редких высокопоставленных офицеров, который успел повоевать на двух сторонах в течение Первой мировой войны, такой генерал Власов. Вот. А русские, соответственно, сформировали вот эту чешскую дружину, но потом возникла идея уже к 17-му году сформировать корпус, который состоял из двух дивизий и бригады. Вот. И действительно, этот корпус удалось сформировать. И, как показали дальнейшие события, в условиях разложения русской армии он сохранял высокую боеспособность, несмотря вот на то недоверие, которое к нему испытывали к чехам в начале войны российские русские военачальники. Вот. Но это что касается сугубо военной ситуации вокруг чехов, чехословаков, да, а была же еще и политическая ситуация. И, конечно, русская монархия, особенно в начале войны, она идиллически воспринимала послевоенное устройство, ну вот и полагала, что раз вот тут такие депутации от чехов к Николаю II ходят, то уж после войны, значит, Чехия и Чехословакия будет наша. Вот, то есть все вот эти мечты о русском великом князе во главе чешского королевства, они сбудутся, и надо, соответственно, раз у нас есть поддержка чешского населения, надо на это давить. И Сергей Дмитриевич Сазонов, русский министр иностранных дел, при встрече с Марисом Палеологом прямо ему заявил, что окончательная цель войны – это одна из окончательных целей войны – это расчленение Австро-Венгрии и выделение из него Чехословацкого королевства. Вот. Ну, французы понимали, что если русский министр об этом говорит, значит, Чехословацкое королевство, конечно, будет под русским патронатом, не просто так все. Вот. А здесь проявилось еще одно противоречие между союзниками, потому что союзники уже вообще начали пугаться. То есть они только что согласились на передачу Константинополя, вот, а тут еще и Чехословакия. Посол Палеолог сказал: извините, мы же говорили про Галицию сначала. Вот Галицию, пожалуйста, а дальше-то что? Зачем нам Австро-Венгрию расчленять? Русский говорит: нет, нет, ну как же, это же наши братья-славяне, надо завоевать им независимость. Почему они должны изнывать под немецким игом? Вот. В общем, французам это очень не понравилось, и они сформировали совершенно четкий политический ответ. В Париже они создали Чешский национальный совет. Ага. Вот. Куда как раз собрали всех лидеров Чешского национально-освободительного движения. Вот. И надо сказать, что это было, конечно, ну, такое минимальное, но тем не менее поражение русской дипломатии, потому что если бы Россия действительно задумывалась серьезно о чешском проекте, так как о нем говорил Сазонов с Палеологом, то она должна была бы всех этих чехов, всю вот эту чешскую интеллигенцию собрать у себя и создать этот совет в Петербурге, в Петрограде. Да? Вот. Но французы опередили и создали вот такое чехословацкое протоправительство у себя. И потом это протоправительство, оно и должно было переехать в Прагу и там начать управлять свободной Чехословакией. Этот совет возглавил профессор философии Томаш Масарик, которого чехи считают отцом нации, будущий первый президент
известный
Чехословакии. Вот. А его ближайшим сподвижником был Эдуард Бенеш, второй президент Чехословакии, который будет президентом в годы Мюнхенского сговора, будет вынужден сдать Чехословакию нацистам, впоследствии уедет в эмиграцию, но благодаря определенной политической ловкости найдет общий язык и со Сталиным, и с союзниками, и после победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне вернется в Прагу, опять же, в качестве президента. Так вот, Причем в историографии считается, что его президентские полномочия не утрачивались в годы с 1939 по 1945. Так вот, вот эти два лидера, они, конечно, в этот момент были настроены проантантовски, профранцузски, хотя в какой-то степени и проанглийски. И мы сейчас это увидим. Очень любопытно, что Масарик в 1917 году приезжает в Россию. Он приезжает как раз заниматься формированием чехословацкого корпуса, потому что формально чехословацкий корпус подчиняется чехословацкому вот этому национальному совету. А едет он не один, и имя его спутника много скажет нам о связях Масарика. Едет он с Уильямом Сомерсетом Маэмом, который как раз приезжает, едет в Россию, чтобы с заданием от британской разведки воспрепятствовать приходу большевиков к власти. Вот. И, конечно, их вот это вот соседство, оно нам говорит о том, что Масарик был не то чтобы совсем зависимой фигурой, но он был явно связан и с британской разведкой тоже, и не мог не быть связан, потому что все-таки этот чешский национальный совет существовал под патронатом держав Антанты. Вот. А впоследствии Масарик сыграл значительную роль в интригах вокруг интервенции. Он был связан с Борисом Савенковым, и даже через него шли деньги, которые были переданы Савенкову на организацию террора против вождей революции. Убийство Ленина, Троцкого. Вот, Масарик во всем этом принял самое непосредственное участие. Вот. Значит, но чехословацкий корпус был сформирован еще при временном правительстве, и идея-то была в том, что он как бы способное соединение должен принять участие на Восточном фронте, но не успел, он находился на Украине в этот момент и даже принял некоторое ограниченное участие в организации отпора немецким войскам, когда они вошли на Украину, чтобы реставрировать правительство Центральной Рады. Напомню нашим зрителям, что советские войска в январе 1917 года под командованием бывшего подполковника и члена левого эсера Михаила Муравьева взяли Киев и установили там советский режим. Вот, но Центральная Рада бежала в Житомир и уже оттуда дала санкцию на подписание сепаратного Брестского мира с немцами. Вот, и большевики помешать этому уже никак не могли. Немцы признали Украину независимым государством, как и другие страны Четверного Союза. Вот, и дальше для того, чтобы воспользоваться украинскими ресурсами, они были вынуждены реставрировать то правительство, которое было согласно с ними там подписать этот мир. Вот, поэтому немецкие войска вошли на Украину уже к этому моменту, советскую, вот, и начались вот там столкновения Красной Армии с немецкой регулярной армией. Вот в этих столкновениях приняли участие на стороне Красной Армии, приняли участие некоторые отдельные соединения чехословацкого корпуса. Вот, но, несмотря на то, что они довольно неплохо себя в этом показали, все-таки Украина была занята немецкими войсками, вот, и по Брестскому миру правительство большевиков обязалось признать Украинскую Народную Республику. Вот. На этом моменте мы Украину пока оставим, это очень интересная тема, но про нее будет следующая серия. А пока вот проследим судьбу чехословацкого корпуса. То есть, что с ним делать? Большевикам было понятно, что русская-то армия разложилась, они начали строить Красную армию, но есть достаточно серьезное соединение, которое насчитывает на минуточку 70 тысяч человек, причем 70 тысяч человек боеспособных, активных и воспринимающих происходящее как борьбу за национальное освобождение. То есть чехи, они почему были готовы против немцев сражаться? Ну, то есть, надо понимать, что чехи, которые пришли в Чехословацкий легион, они пришли туда именно сражаться против немцев, против австрийцев, да, в первую очередь. Потому что так они могли бы спокойно сидеть в плену и ждать конца войны. Но они этого не делали, они записались в Чехословацкий легион. Почему? Потому что они хотели бороться вот за независимую Чехословакию. То есть, для них это была национально-освободительная борьба. Вот. И, естественно, большевиков было понимание, что это опасная сила, которую деятели Антанты могут использовать для каких-то своих целей. Поэтому надо срочно их куда-то отправить. Угу. Вот, срочно их куда-то отправить. И поэтому абсолютно никаких препятствий не было к предложению французов к тому, чтобы перевести эту военную силу на Западный фронт. Французам она в этот момент была очень нужна. Вокруг чехословацкого корпуса начинает разворачиваться масштабная интрига, в которой и Антанта выглядит неоднородно, то есть разные силы внутри Антанты хотели разного, вот, и большевики ведут себя по-разному. Вот. Значит, в Париже придерживаются той точки зрения, что чехословацкий корпус надо немедленно вывести. Вот до определенного момента Франция придерживается мнения, что в России чехам делать нечего. Пусть лучше тут на Западном фронте нас защищают от немцев. Но французы в Петербурге смотрят на этот вопрос не одинаково. Значит, есть, например, капитан Садуль, такой, значит, военный эксперт, который находится при французском посольстве. Он симпатизирует большевикам. И он делает все для того, чтобы чехи уехали. А есть новый посол, который приехал на смену Палеологу, Нуланс. Он настроен резко антибольшевистски. И он ведет не до конца понятную политику, но во всяком случае какого-то рвения к тому, чтобы чехи уехали, он как раз не проявляет. И по его некоторым контактам, связанным с контактом с чехословацким корпусом, видно, что он, скажем так, не возражал бы, если бы чехи осуществили государственный переворот. Почему надежда на чехов? Ну, потому что есть такое ощущение, что Красная Армия, она еще не создана, Старая Армия разбежалась, и даже 70 тысяч – это очень серьезная военная сила. Если вот двинуть ее на Москву, то она Москву и возьмет. Вот. Вот такая вот позиция, то есть двойственная. У англичан позиция более хитрая. У англичан позиция более хитрая, потому что англичане изначально высказываются следующим образом, что, конечно, было бы неплохо их перевести, но корпус может пригодиться и в России. И в России, и лучше бы его направить в Архангельск и Мурманск, где корпус мог бы взять на себя охрану военного имущества, потому что…
Идущего из Англии.
Ну, конечно, да-да, то есть там наше имущество, оно не идет, оно уже там находится, просто оно не привезено на фронты. Значит, чтобы его не разграбили, пусть вот они туда приедут и его охраняют. А потом мы прямо оттуда из Мурманска и Архангельска их перевезем. Вот. Но опять же, пока они будут стоять в Мурманске и Архангельске, тоже такая серьезная военная сила, непонятно, как их англичане захотят использовать. При этом англичане еще в конце февраля 1917 года связываются с советским правительством и договариваются с Троцким о том, что поскольку действительно в Архангельске и Мурманске скопилось, на севере скопилось много британского военного имущества, там и вооружение, и техника, и продовольствие, вот, надо его охранять, давайте там мы поставим небольшой контингент наших войск. Вот. И Троцкий дает на это согласие. Троцкий дает на это согласие, потому что Троцкий в этот момент еще не уверен, что будет мир. Есть еще такая вероятность, что будет война. И даже на самом деле после заключения Брестского мира, ведь я напомню нашим зрителям, что большевистский ЦК одновременно с решением о заключении Брестского мира выносит постановление о немедленной подготовке к революционной войне. Поэтому в марте 1917 года большевики еще рассматривали вариант, что они вступят в войну. Такой вариант был. Вот. И одним из вот признаков этого как раз стала миссия Дзержинского в Германии. Да, я об этом чуть попозже в одной из следующих программ расскажу подробнее. Вот. Поэтому они не хотят, несмотря на то, что они заключили мир с немцами, они не хотят с союзниками порывать прям все ниточки. Вот. И Троцкий дает согласие на то, чтобы вот в конце февраля там небольшой контингент, менее 1000 человек, высадился на севере России и, в общем, занялся охраной военного имущества. Но одно дело 1000 человек, а другое дело 70 тысяч. Mm-hmm. Это же совершенно разная история. Вот. Естественно, большевиков это не устраивает. То есть позиция Ленина в этот момент, она очень четкая. Вывести как можно скорее. Как можно. Вот просто... Там еще одна проблема есть, связанная с чехословацким корпусом. Им же командуют русские офицеры в основном. Угу. То есть вот те опасения, о которых я говорил в начале, вот старых русских командующих, связанных с чехами, они выразились в частности в том, что всеми чехами командовали старые русские офицеры. Например, начальником штаба чехословацкого корпуса был генерал Дитерихс, известный монархист и деятель белого движения в будущем. Поэтому вот обилие старых царских офицеров, которые в этом боеспособном соединении командуют, оно большевиков пугало. И они очень стремились этот чехословацкий корпус куда-нибудь подальше отправить. Вот. И французы в феврале официально признали чехословацкий корпус частью своей армии, и представители, значит, чешского национального совета, которые находились непосредственно при корпусе, они вступили в переговоры с большевиками о том, как, значит, будет осуществляться вывоз этой военной силы из России. Для нас интересно, что переговоры о вывозе вел Иосиф Виссарионович Сталин. Происходило это в городе Пензе 26 марта 1918 года. Значит, Сталин в этот день сообщил советскому правительству окончательный текст соглашения, которое он заключил с чехословацкой стороной. Значит, что там говорилось? Предложения чехословацкого корпуса считают справедливыми и вполне приемлемыми при непременном условии немедленного продвижения эшелонов к Владивостоку и немедленного устранения контрреволюционного командного состава. Чехословаки продвигаются не как боевая единица, а как группа свободных граждан, везущих с собой известное количество оружия для самозащиты от покушений со стороны контрреволюционеров на 1000 человек, 100 винтовок и 1 пулемет. Совет народных комиссаров согласовал это заключение Сталина и объявил, что он готов оказать всяческое содействие на территории России при условии, значит, их честной и искренней лояльности. Вот. То есть вроде бы никаких препятствий не было. Значит, почему через Владивосток решено вывозить? Конечно, через Мурманск, Архангельск ближе. Угу. Вот. Но есть определенные опасения. В это время идет неограниченная подводная война, и там, значит, на магистрали от Владивостока до Запада шастают немецкие подводные лодки.
Можно не доплыть.
Вот. Да. Да, да, можно не доплыть, тем более, что все помнят известный случай с британским военным министром лордом Китченером, который как раз на этой магистрали и погиб. То есть корабль, на котором он плыл, подорвался на мине где-то у Аркнейских островов, и там практически все погибли, кто был на этом корабле, включая самого Китченера. Вот. Поэтому было принято решение вывозить через Владивосток. Вот, и, в общем, вроде бы обо всем договорились, и начинается процесс вывоза. Вот. Процесс вывоза тормозится некоторыми вещами, объективными, а именно полным бардаком. Просто, то есть, во-первых, не хватает, это все еще началось там, с Первой мировой войны, да, где-то с 15-го года, не хватает ни паровозов, там, ни еды, ни вагонов. То есть, ну, очень-очень медленно все это происходит. Значит, солдаты вынуждены долгое время находиться в вагонах без движения. Вот, естественно, все это вызывает ропот. И причина этого только одна: это нераспорядительность вот местных властей. Вот. А к тому же, по пути они сталкиваются не всегда с доброжелательным отношением. Почему? Ну, они, во-первых, они едут по территории революционной России, военная сила, в военной форме, вот, такая как бы организованная. Вот. При той дезорганизации русской армии они выглядят как явная контра. Не все же знают, что они это чехи, которых вывозят там. Ну, да, зачем они тут едут, кто это такие. То есть это вызывает подозрение, оскорбление. Вот. И чехи в своих воспоминаниях пишут, что население очень часто на нас смотрело волком. Вот. Но это еще не все. Значит, тут, значит, неожиданно немцы узнают, что вывозят чехов.
Угу.
Вот. Вывозят чехов, немцы, значит, начинают роптать по этому поводу, а тут еще доходит еще известие, что их вывозят с оружием, то есть их вывозят как вооруженную силу. Вот, немцы требуют разоружения. Вот. А самое главное, немцы указывают, что очень нездоровые тенденции начинаются на Дальнем Востоке. А там действительно нездоровые тенденции начинаются. Дело в том, что в начале апреля в городе Владивостоке под предлогом защиты соотечественников и вообще иностранцев высаживается японский десант. Дело в том, что, ну вот я уже говорил, что между странами Антанты существует разный подход к тому, что делать с Россией, вот, но наиболее алчные государства, стремящиеся расширить свою зону влияния и умножить свои ресурсы, они уже просто не могут спокойно наблюдать за тем, как разваливается власть в России, а новая-то не отстроена. Вот, то есть Россия становится легкой добычей, японцы, конечно, примериваются, тем более, что уже давно, я вот об этом рассказывал, с конца 16-го года существует проект, по которому Япония посылает свои войска на Восточный фронт, и, в общем, этого не происходит только потому, что Соединенные Штаты резко блокируют эту перспективу, потому что они абсолютно не хотят усиления Японии в Сибири. Японцы устанавливают контакты с атаманом Семеновым, таким видным деятелем белого движения, знаменитым своими, прямо скажем, террористическими методами ведения войны против гражданского населения. Вот, значит, и Семенов движется на Читу, а сами, значит, японцы высаживаются во Владивостоке. И возникает опасение, что когда... Причем оно одновременно возникает и у немцев, и у большевиков. Возникает опасение, что когда чехословацкий корпус доедет до Владивостока, то объединившись с японским десантом и силами Семенова под закулисным руководством Антанты, там начнется глобальный мятеж. И вот эта территория Дальнего Востока станет плацдармом для нападения на остальную Россию. И на самом деле небезосновательными эти были опасения. Значит, давайте посмотрим из опубликованных документов. Понятно, что Антанта, она, конечно, свою игру в ситуации вокруг чехословацкого корпуса отыгрывала. Значит, опубликован ряд документов, которые однозначно говорят, что возможность мятежа чехословацкого корпуса, она рассматривалась... В Париже, в Лондоне она рассматривалась и до мая 18 года, когда это реально произошло. Итак, в конце марта 18 года британский генштаб отправил ноту в МИД. Вот, эта нота была известна французскому военному атташе в Лондоне. Вот ее текст. Военное министерство Великобритании очень сомневается, что можно было бы найти суда, которые бы корпус перевезли в Европу. Если же, однако, это войско имеет действительную цену, оно в соответствии с его настроениями могло бы быть с пользой употреблено в России и в Сибири. В этом случае, кажется, возможны три решения. Первое. Отправить чехов в район Омска, где Чехословацкий национальный совет стремится организовать второй армейский корпус, и где они могли бы противодействовать проникновению неприятеля в Сибирь. Второе. Направить их к Архангельску, чтобы они охраняли запасы и попытались организовать соединение с Сибирью через Пермь. Это решение, вероятно, трудно осуществить. И третье. Отправить чехов в Забайкалье, чтобы кооперировались с Семеновым. То есть здесь мы видим начертанный представителями британского генштаба план, вот в частности, соединения с этими войсками Семенова. Понятно, что опасения и немцев, и большевиков, они были не беспочвенными. Причем в этой ноте уточняется, что из всех решений военное министерство считает наиболее практичным третье решение, при условии, чтобы корпус был обеспечен в Чите необходимым продовольствием и вооружением. Ну, это не единственный документ. Британцы, они, в принципе, давят на французов. Вот шеф британской военной информационной службы сообщает французскому премьеру Климансо их, то есть чехословацкого корпуса использования, не будет возможности осуществить раньше, чем они прибудут в Сибирь под предлогом их транспортировки морем с Дальнего Востока во Францию. То есть, раз речь идет о предлоге, значит, предполагалось некое иное их использование. Да? Значит, то же самое американский представитель при Верховном военном совете в Версале Блис сообщал американскому же военному министру Бейкеру. Совместное решение военных представителей номер 31, одобренное Верховным военным советом, это соглашение об оккупации Мурманска и Архангельска, основывается на предположении, что в Архангельск и Мурманск прибудут чешские войска в количестве около 20 тысяч, которых совместно с 6 союзными батальонами будет достаточно для выполнения поставленных целей. То есть речь идет о каких-то поставленных целях, явно не на Западном фронте. Вот, поэтому, конечно, мы имеем документальные доказательства того, что определенные силы, в основном английские, были настроены на использование чехословацкого корпуса именно в России, были настроены на его восстание, скажем так. Нас могут упрекнуть в том, что мы воспроизводим данные советской историографии о причастности Антанты к мятежу чехословацкого корпуса. В ответ на это возможное замечание сошлемся на известную работу крупного историка русской эмиграции Мельгунова, посвященной адмиралу Колчаку. Так вот, в этой работе есть отдельная глава, посвященная выступлению чехословаков. И там Мельгунов совершенно непредвзято на открытых для него источниках рассматривает этот вопрос и делает вывод, что действительно участие Антанты было. Вот что он пишет, ссылаясь, соответственно, на источники, которые находились в его распоряжении. «Как только Нуланс, то есть новый французский посол, прибыл в Вологду, а все посольства после Брестского мира переехали в Вологду, пишет Маршан, это французский офицер тоже из военной миссии, идея интервенции по второй схеме, то есть без согласования с советским правительством, одержала верх и приняла определенную форму интервенция против немцев с предварительной целью уничтожения большевиков. Большевики по характеристике Садуля были вне себя по поводу интервью Нуланса 26 апреля, где тот приветствовал Владивостокский десант, то есть японский. К тому же времени пришло новое заявление Климансо о непризнании существовавшего русского правительства и заключенного им мира. 9 мая американский посол Фрэнсис со своей стороны уведомляет Государственный департамент, что время для союзнической интервенции в России наступило. В своей книге «Russia from the American Embassy» Фрэнсис подробно излагает мотив своего прежнего отношения и доводы в пользу новой позиции. Для Фрэнсиса нет сомнений, что Германия при посредстве Мирбаха, то есть посла, имеет доминирующую роль и контролирует советское правительство. Мирбах является фактическим диктатором. Вместе с тем, американский посол отмечал, что многие организации в России уведомили союзнические миссии, что русский народ будет приветствовать интервенцию. Историк дипломатической подготовки интервенции, подводя итоги, говорит, к концу мая в среде союзных миссий в России не было ни одного человека, который стоял бы на точке зрения мурманского эпизода, то есть интервенции с одобрением с помощью советского правительства. То есть вот это то, о чем я говорил, тот эпизод, когда Троцкий разрешил англичанам высадить некий контингент для защиты своего имущества. И далее, переходя уже непосредственно к ситуации вокруг чехословацкого корпуса, Мельгунов пишет следующее. «Нейтралитет чехословацких войск был разрушен самой жизнью. Чешские историки и политики склонны за это обвинять большевиков. Например, Попоушек, бывший секретарь Масарика в России, определенно заявляет, что если бы не абсурдное нападение большевиков на чешские эшелоны, России бы не пришлось пережить последовавшие грозные годы. Большевистские историки всю вину возлагают на чехов, вернее, на дипломатию союзников. В данном случае почти бесспорно более права советская историография. Двойственность союзнической позиции ставила в двусмысленное положение чехов с самого начала и подвергала большому испытанию тот вооруженный нейтралитет, который теоретически хотел выдержать Масарик». Вот таким образом участие Антанты в, во всяком случае, провоцировании чехов не отрицает даже крупнейший, пожалуй, историк русской эмиграции, настроенный к большевикам очень-очень критически. Очень.
Это же он про красный террор?
Да, это он. Но надо сказать, что внутри самого чехословацкого корпуса вот такого особенного желания не было. Там были разные партии, были совершенно разные воззрения, и многие считали, что не стоит нам вмешиваться в гражданскую войну в России, это вообще не наша история. Вот мы воюем за Чехословакию здесь. Угу. Надо скорее перебираться на Западный фронт и там сражаться. Вот. Но были и люди, которые, наоборот, были настроены крайне антибольшевистские, антисоветские, которые считали, что вот большевики, они либо прямые немецкие агенты, либо просто действуют в их интересах, и нужно гораздо лучше, если мы организуем антинемецкий фронт здесь. Значит, первых, то есть людей, настроенных лояльно по отношению к советской власти, настроенных на соглашение внутри вот, представителей Чехословацкого национального совета, который был непосредственно в корпусе, непосредственно корпус сопровождал, был Прокоп Макса, такой, значит, чехословацкий деятель и профессор, а его оппонентом был Богдан Павлу, вот такой наиболее антисоветски настроенный чешский деятель, который группировал вокруг себя
таких же, как он сам,
военных. Наиболее известными из них стали Станислав Чечек, поручик на тот момент, и Радула Гайде, капитан, будущий генерал и, в общем, известный деятель гражданской войны в России. Они пользовались вот теми негативными настроениями личного состава, которые возникали в пути. Вот. А к вот проблемами с тем, что эшелоны двигались очень медленно, с тем, что были определенные проблемы с населением, прибавлялись еще национальные проблемы. Эти проблемы были связаны с тем, что по требованию немцев из Сибири в Центральную Россию начали вывозить немецких пленных. И они встречались по дороге. То есть, эти едут на восток, а эти на запад. Они встречались по дороге. Для немецких пленных чехи и словаки были предателями, которые предали, ну, в основном для австрийцев, но и для немцев тоже. Это были предатели, которые перебежали в условиях войны к врагу и сражаются против родины на стороне врага. Угу. Вот. Поэтому конфликты между ними были неизбежны. Вот. И с венграми тоже, там между венграми и чехами давняя вражда. Вот, поэтому, когда там случалось, что чехи и венгры сталкивались, это, безусловно, всегда заканчивалось потасовкой. Вот. Но кроме пленных, были еще те австрийские, немецкие и венгерские бывшие пленные, которые записались в отряды Красной гвардии. Вот, и они уже были не пленными, а вполне свободно разгуливали по городам, станциям и полустанкам по пути следования эшелонов с чехословацким легионом. И вот тут вот вообще начиналось мясо, когда они встречались. Вот. То есть это постоянно порождало какое-то напряжение. Постоянно. И вот это напряжение вылилось в один эпизод, который впоследствии, как цепной реакции, приведет к восстанию всего чехословацкого корпуса. Угу. Ну, скажем так, отчасти станет поводом. Значит, вот едет эшелон с немцами, с немецкими или австрийскими. Вот они на одной станции в Челябинске останавливаются. Из немецкого этого эшелона вылетает какая-то железка непонятная, попадает в голову чеху, значит, чех раненый падает, непонятно, насколько раненый, значит, чехи вырываются из эшелона, из своего эшелона, врываются в немецкий, начинается драка, немцев избивают, и, значит, поскольку эти хоть с каким-то оружием, а эти вообще безоружные, вот, то, значит, какого-то виновного, который бросил, или того, кого посчитали виновным, его просто поднимают на штыки. Тут появляются красногвардейцы, начинают расследование, зачинщики арестованы, все, возникает попытка разобраться. Чехи поднимают бунт. Что это такое-то? Значит,
Кто вы такие, чтобы
разбираться? Да, да, почему вы мешаете там и так далее. В общем, отказываются повиноваться. Значит, вмешивается вот Прокоп Макса, который является наиболее адекватным среди всех этих чешских деятелей. Вот, и он стремится уладить этот инцидент. Вот. Но в это время начинается история с вмешательством немцев в передвижение чехословацкого корпуса. Немцы требуют немедленно их разоружить. И надо сказать, что советская сторона действует здесь абсолютно недипломатично. Абсолютно недипломатично. Вот, возглавляет все это новый нарком военмор Троцкий. Троцкий, конечно, был очень умный человек, великолепный оратор, экспрессивный. Я вот не сторонник считать Троцкого каким-то идиотом там, и вечным интриганом. То есть за Троцким, во всяком случае, в годы гражданской войны много заслуг. Он реально один из создателей Красной Армии. Очень пассионарный человек. Но у него был один недостаток, который постоянно приводил его к ошибкам, к поражениям. Вот все ошибки Троцкого, они были сделаны из-за этого. Троцкий очень любил позерство. Он был позером. Вот, и там отчасти в его действиях во время переговоров о Брестском мире это сказалось, и вот сейчас это тоже сказалось. То есть Троцкий с самого начала занял позицию такого революционного диктатора, который как сказал, так и будет. Вот, то есть сила большевиков, она всегда заключалась в том, что они, вот сила Ленина в частности, да, ну, в принципе, и Сталина, что он безупречно видел противоречие в стане своих врагов, в это противоречие бил, разделял своих врагов, дальше с каким-то там объединялся и…
Душил оставшегося.
Да, да, душил оставшегося. Вот. Здесь такая перспектива была, то есть была партия условно просоветская, то есть это и капитан Садули с французской миссии, угу, и вот Прокоп Макса совершенно адекватный и влиятельный, вот. Но Троцкий на них не оперся, он с ними вообще точно так же разговаривал, как и всеми остальными с командирских таких позиций, вот. И тем самым дал почву, конечно, радикальным элементам, которые… и взбаламутили всю остальную массу. Троцкий начал переговор с Прокопом Максой, вот, значит, и потребовал у него усмирить личный состав под угрозой расстрела.
Молодец.
Вот, то есть, ну, естественно, что тут уже, значит, ничего произойти не могло. Вот, и 25 мая, вдобавок вот к этой угрозе Максе, он еще и отправил приказ, телеграмму, вот, крайне дерзкого такого содержания, которое не могло не…
Угу. Что же там было?
…оскорбить. Значит, 25 мая Троцкий отправил крайне недипломатичную телеграмму с призывом немедленно разоружить все части чехословацкого корпуса, а тех, кто не подчинится, расстреливать на месте. Вот. Эта телеграмма была получена по всему пути следования эшелонов с чехословаками, вот, и железнодорожники показали эту телеграмму самим чехословакам, очень быстро вести они разлетелись, вот, естественно, это радикализировало настроение очень серьезно. Теперь телеграмма Троцкого. Скажем честно, что Троцкий тоже отличился, то есть его телеграмма по тону, по смыслу была телеграммой диктатора, но она не была обеспечена ни войсками, не какой-то реальной военной силой, которая могла бы разоружить чехов молниеносно. Вот что писал Троцкий. «Все советы на железных дорогах обязаны под страхом тяжелой ответственности разоружить чехословаков. Каждый чехословак, который будет найден вооруженным на железнодорожной линии, должен быть расстрелян на месте. Каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооруженный, должен быть выброшен из вагона и заключен в лагерь военнопленных. Одновременно посылаются в тыл чехословацким эшелонам надежные силы, которым поручено проучить мятежников. Ни один вагон с чехословаками не должен двинуться на восток». То есть тональность этой телеграммы, она, безусловно, была очень жесткой. Как только эта телеграмма стала известна, вот в такой форме стала известна чехословакам, конечно, они взорвались, просто взорвались. Вот, то есть просто эта телеграмма носила характер провокации, по сути. Вот. Поэтому, конечно, это вот именно тот случай, когда Троцкому абсолютно не хватило такта, не хватило дипломатической выдержки и не хватило, ну, просто государственного ума для того, чтобы решить эту критическую ситуацию. Думаю, что если бы на его месте оказался другой политик, например, Сталин или Ленин, которые чувствовали вот благодаря какому-то внутреннему удару, когда нужно говорить жестко, а когда нужно уметь и мягкость применить, я думаю, они бы действовали иначе. Но Троцкий был слишком позер, слишком он вжился вот в эту роль творца революции, который тут росчерком пера вершит судьбы других, и это сыграло, конечно, роковую роль.
Ну, выглядит странно. То есть, с одной стороны, это ж как при мордобое. Зачем ты пугаешь, если не можешь ничего? Это ж надо иметь какие-то силы, которые, ну, как ты вначале и сказал, что кто-то же должен это исполнять, это ж не шаляй-валяй, Гаврила и хомяк там, закопать его. Что это такое? Это раз. А второе, интересно было бы посмотреть, какие он другие распоряжения давал. Может, они такие же, это может что-то привычное.
Ну, такого было очень много. Впоследствии, в годы гражданской войны, Троцкий будет очень жестким, там, все эти его децимации, там, расстрел каждого десятого, это его почерк. Но здесь была совсем другая ситуация. То есть, как только это стало известно чехам, они…
Подсуропил.
Да, да. То есть, и это при том, что, повторюсь, до этого он арестовал профессора Максу, который был 100% лоялен, 100% стремился к тому, чтобы чехи уехали, и был вообще лидером партии, которая хотела поскорее убраться из этой беспокойной России. Вот, то есть не удалось Троцкому опереться на вот партию своих сторонников. Я повторюсь еще, что вот этот вот заговор Антанты, он был половинчатым. То есть была партия, которая стояла за мятеж, а была партия, которая стояла, наоборот, за выезд чехов из России. Вот. И, в принципе, это было очевидно. Потому что и капитан Садуль, и тот же Макс, они неоднократно давали поводы считать их лояльными советской власти. То есть это были проверенные люди. Но вот не хватило чего-то. Вот. А дальше уже пошла, конечно, совсем другая история. И после этой телеграммы чехов утихомирить было уже трудно. Хотя, ведь старались. Здесь необходимо назвать еще одно обстоятельство. После длительных переговоров и нажима американской стороны было решено, что, значит, те эшелоны, которые проследовали не дальше Омска, можно развернуть и отправить все-таки через Архангельск и Мурманск, чтобы они быстрее прибыли на Западный театр военных действий. Потому что, например, американцы считали, что это просто трата денег и времени, что они будут очень долго плыть, может, и не успеть только к шапошному разбору. Так что пусть уж давайте рискнем, но отправим, отправим чехов через Северные моря. Вот. Но чехам не сказали, что это было требование союзников. Вот. То есть Троцкий просто про это забыл. Значит, и родилась такая идея, что проклятые, вот среди этих радикальных чехов, родилась идея, что проклятые большевики хотят их подставить под немецкие подлодки, хотят их всех извести. Вот. Значит, мешают им уехать. И поэтому, значит, вот командование Чехословацкого легиона, русские офицеры, кстати, устранились от него, и вот застрельщиками всего мятежа стали гайды, Чечек и еще несколько человек, вот, при одобрении вот этого Богдана Павлу, да, политика, вот, они отдали два приказа не разоружаться, вот, и продолжать движение на Владивосток, а в случае, если мешают, значит, силой оружия прокладывать себе путь. Вот. И, в общем, все это, собственно, и привело к тому, что восстание корпуса стало реальностью.
То есть, молодец, товарищ Троцкий.
Вот, да, да.
Керосину, то есть,
это была, конечно, ошибка. То есть существуют две радикальные вот точки зрения. Одна из этих точек зрения гласит, что это были только интриги Антанты, а вторая из этих точек зрения гласит, что это была только исключительно тупость большевиков. Вот. Значит, но, на мой взгляд, непредвзятое воззрение на то, что происходило там, говорит нам о том, что, с одной стороны, да, интриги Антанты были, Вот. Но товарищ Троцкий, конечно, жестко подставился. То есть были возможности сотрудничества с какой-то адекватной, с какими-то адекватными представителями и Чешского национального совета, и Антанты для того, чтобы эту ситуацию купировать и не дать, ей разрастись. Причем французы действовали в этой ситуации достаточно разрозненно. То есть понятно, что я уже говорил, что посол Нуланс, он симпатизировал сценарию, при котором чехи оставались в России. Вот. Но были представители французской миссии, которые хотели, чтобы чехи, наоборот, уехали на Западный фронт. И эти представители миссии в первые недели мятежа, в первые дни мятежа, они приезжали к чехам, уговаривали их, значит, уговаривали их сдавать оружие и говорили им, что они выступают гарантами того, что все будет хорошо, что их никто не хочет убить, там, подставить под немецкие подлодки и так далее. То есть были здоровые силы, которые могли бы купировать этот мятеж. Вот. Ну а Гайда и Чечек, они, и Павлу, конечно же, они заняли радикальную позицию, и когда к ним к Гайде, в частности, приехала делегация из Владивостока, куда уже добрались первые эшелоны, где находились умеренные представители вот этого чешского национального, чехословацкого национального совета, он их просто не принял, потому что уже все, они уже все мосты сожгли, они уже начали мятеж и стали действовать достаточно согласованно. То есть сформировалось 4 группировки из чехов, которые, значит, Поволжская группировка, которую возглавил поручик Чечек, Уральская группировка Войцеховского, Сибирская группировка Гайды и Владивостокскую группировку возглавил единственный русский офицер, который согласился руководить этим чехословацким мятежом. Это генерал Дитерихс, о котором я говорил. Вот он уже доехал до Владивостока и фактически поднял мятеж там. Вот. И вот выступление именно этой силы, оно и спровоцировало, по сути, гражданскую войну, потому что все антисоветские силы немедленно оживились, конечно, оживились. Вот и Савенков, например, который, как мы помним, уехал с Дона в центральную Россию для того, чтобы вербовать здесь офицеров для подполья, вот, он уже планировал восстание в Ярославле, в частности, да, вот, ну, естественно, для него это было большое подспорье, он понял, что теперь есть шансы для реального захвата власти, вот. Мы не знаем точно, координировала ли какая-то сила Антанты, например, посол Нуланс, который был главным сторонником мятежа, вот из тех, кто присутствовал в этот момент в России, вот Нуланс был главным, просто фанатичным, мы не знаем, координировал ли он вот этих чешских, ну, назовем их экстремистами чешских, радикал, да, вот. Но мы точно знаем, как именно он бросил последнюю, так сказать, спичку в этот разгорающийся костер, как это произошло. Дело в том, что капитан Садуль, который, напомню, был просоветски настроен, он пишет в своих воспоминаниях: «Вчера я снова подтверждал Троцкому, что французская военная миссия удивлена и обескуражена борьбой, неожиданно возникшей между советами и чехословаками. Начинается какая-то полная неразбериха. Садуль более 100 раз официально говорит Троцкому от имени генерала Лаверна о желании Франции ликвидировать конфликт». И они действительно пытаются, вот французы из военной миссии, они выезжают на место, мирят советы и чехов, разоружают чехов, грузят их в вагоны и так далее. Что происходит параллельно? А параллельно, значит, к восставшим чехам приезжает представитель Нуланса, майор Гене, и обращается к чехословакам с таким воззванием: «Вчера я был счастлив сообщить Временному исполнительному комитету чехословацкой армии великую новость, шифрованную телеграмму от французского посланника, доставленную мне специальным курьером и содержащую извещение о выступлении союзников в России. К великому своему удовольствию я уполномочен передать чехословацким частям в России за их выступление благодарность союзников». Значит, Садуль предлагает, когда он узнает об этом сообщении, он предлагает официально опровергнуть, но опровержения не следует. Таким образом, союзники дают понять восставшим: вы все правильно сделали, мы с вами. Ну, а о том, чего добился чехословацкий корпус и какие другие антисоветские формирования появились благодаря его выступлению, мы поговорим в другой раз.
Короткий вопрос, а как они двигались-то? С грабежами, стрельбой и прочее, или тихо ехали до Владивостока?
Не, первое время они ехали тихо, там никаких грабежей не было, это была организованная, очень дисциплинированная сила. Вот, и эксцессы возникали только в том случае, если они сталкивались вот там с австрийцами, с мадьярами, с немцами, вот тут что-то такое назревало. Вот. Местное население, у них был строжайший приказ с местным населением не вступать ни в какие конфликты. Вот. Они вообще очень долгое время старались от него дистанцироваться, потому что господствовала точка зрения, что мы вот только за Чехословакию, к русским мы, они тут сами пусть разбираются. Вот. И такие люди, как Макса, они стремились как раз эту вот позицию поддерживать, вот эти настроения поддерживать. А такие люди, как Павлова, Чечек и Гайда, наоборот, разжигали недовольство. И интересно, что Макса, он, конечно, чувствовал вот это закулисное влияние, в частности, влияние Нуланса. Вот у меня есть такой документ, который Макса написал Эдуарду Бенишу уже после того, как вернулся в Чехословакию. Он писал: «Как вы знаете от доктора Марковича, я до самой последней минуты предпринимал все возможные меры для предотвращения конфликта. Я делал это потому, что знал, конфликт означает для нас остаться в России и ввязаться во внутреннюю русскую борьбу. И я опасался того, что этот факт в ближайшем и более отдаленном будущем создаст угрозу внутреннему единству наших войск, да и общественность нашей страны не одобрит такой шаг. Еще до возникновения конфликта я отказывался выполнить требования генерала Лаверне оставить часть наших войск с Советской России. Я вблизи наблюдал игру союзников, особенно французов, с русскими политическими партиями, и ясно видел, что сила советского правительства недооценивается, и что исключено, что Россия могла возобновить войну против Германии. При определенных условиях именно лишь советское правительство было способно на это. Я видел также, что преувеличивается значение влияния немцев в России, и что мотивы большевистской политики совершенно иные, нежели германофильство. Свои шаги для ликвидации конфликта, в том числе и согласие на разоружение как цену за право отъезда, я предпринимал еще в первые дни заключения с согласием при участии французской военной миссии». В общем, были рационально настроены люди, и вот если бы Троцкий оперся на них, я думаю, удалось бы предотвратить вот такой широкомасштабный мятеж. Но Троцкий эту возможность упустил. Возможно, были... Дело в том, что все вот... Весь опыт большевиков по отношению к мятежам к этому моменту, он был позитивный. Все мятежи заканчивались быстро. Корниловский мятеж там. Войска подошли, их распропагандировали, они сдали оружие, разбежались. Дальше. Наступление Краснова на Петроград, та же самая история. Значит, на Дону, ну, тоже немного нелепо получилось, то есть Каледину никого поднять не удалось, кроме офицерства. Вот. А тут вроде... Тоже солдаты, и коммунистическая пропаганда среди них тоже шла, и часть чехов тоже пошла служить в Красную гвардию. Вот,
как Ярослав Гашек.
Да, как Ярослав Гашек. Правда, небольшая часть, но тем не менее. Вот, и, видимо, Троцкий, когда вот эту свою телеграмму отправлял, он думал, что сейчас нам придет какой-нибудь хороший агитатор, быстро чехов распропагандируют, они точно так же сложат оружие и там, поедут, куда им скажут. Но с чехами так не получилось. Это все-таки нужно было понять, что все-таки это были люди другой национальности, люди, которые находились в совершенно особых условиях, люди, которые в конце концов хотели на родину. И они-то изначально восставали, ну, вообще было по барабану против большевиков. Они, во-первых, думали, что их хотят убить, во-вторых, они понимали, что уж точно их тут идет какая-то интрига, их не пускают домой. Сражаться за родину, они хотят сражаться за родину. Вот из-за этого трагического непонимания и начался этот конфликт. Хотя, конечно, не без интриг Антанты, но вот это тот случай, когда нельзя не признать, что большевики допустили серьезную ошибку.
В следующий раз про что? Уже...
В следующий раз расскажем, во-первых, о том, как действовал чехословацкий корпус, как он уничтожил фактически советскую власть на огромной территории, как оживились все антисоветские силы, и, собственно, и сложилось белое движение в том виде, в каком мы его знаем.
Мощно. Вот это выступил Лейба Троцкий. Молодец.
Да.
Спасибо, Егор. Очень интересно. А на сегодня все. До новых встреч.